новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Среда, 6 ноября, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Что на пробках на дорогах московских прямо сейчас? 4 балла по Яндексу, дальше 4 балла в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 6 баллов в 7 вечера. Более серьезных пробок нам вроде пока, во всяком случае, не обещают. Главные проблемы — внутреннее третье кольцо, многокилометровая пробка, которая в районе Сити начинается, и так как минимум до Савеловской эстакады, а скорее даже все-таки до проспекта Мира. Еще обращаем внимание на внутренний МКАД между, соответственно, Новой Ригой и Волоколамкой, и еще стоит, наверное, посмотреть на то, что творится в эти минуты в центре города. Кремлевская набережная, во всяком случае, прямо сейчас, Кремлевская, Москворецкая набережная, в направлении с востока на запад, нормального движения там нет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Центробанк собирается ограничивать доступ к документам о доходах для оценки финансового положения физических лиц. Речь идет о заемщиках в розничном кредитовании, в том числе на стадии выдачи кредита. Как это будет работать и что изменит для заемщика? Первая тема. Вторая. Известия сегодня пишут о том, что в России планируют ужесточать регулирование торговли автомаслом и запчастями для автомобилей. В Совете Федерации предлагают ввести маркировку этой продукции, чтобы эффективнее бороться с контрафактом. Как часто на рынке встречаются контрафактные запчасти или автомобильное масло? Нужно ли это рынку? Есть ли проблемы? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение, заявление Савельева. Число авиапассажиров после запуска высокоскоростной магистрали в Санкт-Петербург, полагает он, снизится не критично, на 2-2,5 миллиона человек в год. Авиакомпания в этом году, говорит тот же Савельев, перевезут более 100 миллионов пассажиров. Это из срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на ленте агентства ТАСС. А теперь РИА Новости. Здесь сербский президент Александр Вучич, который высказывает ожидание, что побеждающий на выборах президента США Трамп попытается достичь мира на Украине. Тема Трампа у нас во втором часе с 5 до 6. Хорошо, нет у нас больше заставки, поэтому 16.09 вы пишите нам через смс-портал, плюс 7-925-48-94-8, через телеграм пользователю говорит МСК-бот, либо звоните 7-3-7-3-94-8, код города 495. Первая тема – это заявление о том, что Центробанк собирается ограничить доступ к документам о доходах для оценки финансового положения физических лиц. Речь идет о заемщиках в розничном кредитовании. Говорят, даже на стадии выдачи кредита. Рассчитываем, это уже из обзора регулятора, что норма будет способствовать более точной оценке рисков заемщиков и создаст стимулы к использованию электронных сервисов для подтверждения их официальных доходов. Как можно ограничивать доступ к документам для того, чтобы более точно оценивать риски заемщиков? Не очень понятно, попытаемся разобраться. Эксперт финансового рынка, кандидат экономических наук Андрей Бархота к нам присоединяется. Андрей Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, здравствуйте.
Итак, Центробанк собирается ограничивать доступ к документам о доходах для оценки финансового положения физлиц. Как вы понимаете, что произойдет?
На самом деле, подавляющее большинство потребительских кредитов, которые составляют сейчас не менее 40% от всего объема выдаваемых суд, они оформляются как предодобренные. То есть, фактически, гражданин еще не обращался в банк за своей кредитной заявкой, а уже у него висит в мобильном банке, в интернет-банке уже предодобренный кредит. То есть банки в своей практике часто просто берут данные, которые доступны с точки зрения кредитных историй, с точки зрения выписки со счета пенсионного фонда и формируют свое предложение. Это способствует, естественно, росту кредитования, росту закредитованности и фактически не очень осмысленному взятию кредитов. Если такую возможность закрыть, то банкам придется более скрупулезно анализировать заемщика, то есть просить у него справки 2 НДФЛ, 3 НДФЛ, какие-то дополнительные справки о его доходах, об имуществе, о способности обслуживать долги. И пока он будет собирать, собственно говоря, эти справки, эти документы, возможно, желание кредитоваться у него просто пропадет.
Откуда у банков берется желание кредитовать подобного рода людей? Ведь это их риск, получается, Центробанк мешает банкам рисковать.
Да, совершенно верно. Мешает банку рисковать. Со словами, риска так много. Давайте меньше рисковать. Действительно так. На самом деле, современные скоринговые модели, которые используют банки для оценки заемщиков, они довольно совершенные. То есть фактически используют какие-то данные из открытых источников, даже из соцсетей, данные выписки из пенсионного фонда. Они позволяют довольно точно оценить, значит, качество заемщика, его кредитное качество, способность обслуживать долги. Вот. Но поскольку Банк России проводит политику нахождения рынка розничного кредитования, то, конечно, нужно придумать способ для того, чтобы вот эта оценка, экспертиза, она затянулась во времени. Что должно, по идее, мегарегулятора, в общем-то, либо отсрочить, либо прекратить выдачу новых кредитов в части вот таких клиентов с улицы.
Ну и теперь, что это изменит для заемщика? Как я понимаю, взять потребительский кредит, скорее всего, в ближайшее время станет сложнее.
Как минимум, это станет сложнее в операционно-техническом смысле. То есть, возможно, что банк будет формировать меньше предодобренных предложений. Надо будет приносить справки, отражать в анкетах свое имущественное положение, активы. Возможно, членов своей семьи как поручителей. И сами процедуры будут занимать уже не там часы и минуты, как сейчас, по заявке на сайте, а, возможно, потребуют дней внутри недели, то есть мини-неделя. И это, естественно, будет формировать какую-то дополнительную транзакционную нагрузку на клиента, на заемщика, который, в общем-то, будет очень хорошо взвешивать свои силы. Поэтому с точки зрения технической даже это будет более затратно. Вот. Но плюс банки в процессе анализа заемщиков, может быть, будут тщательнее, консервативнее подходить, скажем так, к их способности обслуживать долги. И уровень одобрения тоже может снизиться, что, в общем-то, сделает недоступным кредиты для тех заемщиков, у кого пограничная ситуация с налоговой нагрузкой. Не налоговой, а долговой нагрузкой. Да? То есть вот сейчас они могут обслуживать долги, но если взять еще один новый кредит, то способность обслуживать долги резко падает. И вот такие заемщики могут быть отсечены из потенциальной клиентской базы.
Спасибо. Андрей Бархута, эксперт финансового рынка и кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. Сергей, 424-й, пишет: в условиях высокой инфляции дополнительные барьеры для банков, которые мешают им выдавать потребительские кредиты, вполне оправданы. Какие кредиты, поражается Александр, 569-й, а люди вообще смотрят проценты по этим кредитам или хотя бы по выплатам складывают, сколько отдавать? Нам такие кредиты даром не надо. Потерпим. Александр, а почему вы себе, как кто у нас, кто-то из царей у нас, по-моему, говорил, мы Николай II, да? Вы тоже? Вот Николай II и Александр 569-й, мы 7373948. 730-му не нравится. Сегодня, говорит, уже из двух банков звонили про одобренный кредит, и это еще не вечер. Это тоже интересно. Как вот эти банки находят этих людей, которым звонят? Почему-то, например, мне сегодня ни из одного банка не позвонили. Я бы, конечно, трубку не снял, но это другая история. Слушаем вас. Здравствуйте.
Юрий, здравствуйте. Знаете, какую особенность заметил вот уже неделю или даже больше? Не было дня, чтобы на почту не прилетало предложение от какого-то либо банка там взять кредит или кредитную карту. Плюс смс-ки прилетали, плюс звонки ботов. Вот вообще перестало. Я вот сейчас удивляюсь даже. Может быть, это как-то связано с этим?
Кто знает, да, 7373948, телефон прямого эфира. Так брал ипотеку, пишет 94-й, несколько лет назад. Мне не надо было ничего приносить в банк, потому что все платежи проходили через этот банк. Я просто пришел подписать ипотечные документы. Удобно. Удобно – это ключевая фраза в этом сообщении. И, судя по всему, этого удобства в ближайшее время станет намного меньше. Об этом только что нам рассказывал Андрей Бархота. Центробанк собирается ограничить доступ к документам о доходах для оценки финансового положения физических лиц. Речь идет о заемщиках в розничном кредитовании, в том числе на стадии выдачи кредита. Следовательно, уже в ближайшее время, судя по всему, банки станут намного больше документов запрашивать у самого заемщика. То есть заемщику придется делать дополнительные телодвижения для того, чтобы получить кредит. И это будет несколько сложнее, чем прямо сейчас.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
А как это 360-й? Может, это связано с борьбой с мошенниками, чтобы не было так легко получить кредит? Мошенники получают кредит, и им будут мешать? Или что? Кредит получают у мошенников? Так вроде в роли мошенников тогда банки, мы говорим про банковские кредиты исключительно. Нет, непонятно, Айрат, что вы написали. У нас следующая история. Тоже, в общем, попытка бороться с мошенниками. В Российской Федерации планируют ужесточить регулирование торговли автомобильным маслом и автозапчастями. В Совете Федерации предложили ввести маркировку этой продукции, чтобы эффективнее бороться с контрафактом. Число подделок среди импортных брендов, пишет издание, уже превысило 50%. Автомасло и запчасти собираются подключать к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товара, и таким образом продажа контрафакта будет блокироваться при оплате на кассе. Руководитель техцентра АСС Павел Филькин к нам присоединяется. Павел Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Насколько, с вашей точки зрения, рынку нужно такое регулирование? И действительно ли проблемы с контрафактом на этом рынке настолько серьезные, что контрафакта больше 50%?
Ну, контрафакт в данный момент присутствует. Присутствует он где-то в таком количестве, его очень много. Это что касается запчастей и что касается масла. Регулирование именно таким способом, я не уверен, что это поможет бороться с контрафактом.
С вашей точки зрения, а как можно побороть эту проблему?
На самом деле, любая запчасть, которая производится на территории РФ, да, она сертифицируется в любом случае. Да, и у нее есть сертификаты, соответственно, есть производитель, к которому вы можете обратиться, собственно, со своей проблемой, да, если она случилась у вас. И что касается зарубежных брендов, которые идут параллельным импортом, да, как это все сертифицировать, я даже не представляю, в принципе, возможным, что это можно в принципе сделать, да, потому что все это заводится в серую, контейнерами, там, обходными маневрами, и как это все сертифицировать, я не представляю, возможно. Просто это теоретически невозможно, поэтому контрафакт он всегда будет на рынке, и просто это потеря времени и, собственно, средств. Вот. А все, что касается нашего рынка, да, это все уже сертифицируется, поэтому как бы здесь я даже не готов сказать, как с этим побороться.
То есть, если я вас правильно понимаю, на официальном рынке проблемы контрафакта нет?
Именно так, да. На официальном ее нет, потому что есть официальные бренды, которые на территории РФ работают, и, соответственно, они несут гарантийные обязательства, поэтому, как бы, если у вас что-то происходит в гарантийные случаи, да, то, соответственно, вы обращаетесь в эту организацию. И если, как бы, вы официально работаете по договору, то никаких проблем нет. А все, что касается серого импорта, да, то он будет, и с этим, я думаю, никто ничего не сделает.
С вашей точки зрения, если на официальном рынке, а ведь именно официальный рынок, скорее всего, будет подключен к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товара, если это предложение будет реализовано, все это приведет к повышению цен на товары?
Именно так, все это, потому что это затратно, это оборудование, это люди, которые будут, соответственно, эти сертификаты, собственно, там, грубо говоря, лепить на каждую, скажем, стойку стабилизатора, да, там, свечку или еще что-то. Вот, соответственно, при приходе товара, опять же, вам нужно оборудование, которое это будет считываться, и, соответственно, вы должны еще по там, честному знаку, грубо говоря, показать, куда вы этот товар продали. Либо это дальше продали там третьим лицам, либо еще кому-то, вот, и вы все это будете показывать. Здесь выигрывает, скорее всего, только государство, которое будет видеть оборот, собственно, запчастей и не более того. А все остальные, так же, как конечный потребитель, увидят только увеличение цены и все.
Спасибо, Павел Филькин, руководитель технического центра АСС, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по этому поводу? Нужно ли это с вашей точки зрения рынку автомобильных запчастей? Нужно ли это для торговли автомаслом? Подключение к государственной системе, информационной системе за оборотом товара. 7373948. На официальном рынке есть контрафакт, уверен Денис, 868, еще до импорта замещения. Вот это я не понял. А теперь Алишер. Перевожу на русский. Платить придется больше. Государство хочет еще больше налогов. Количество подделок не уменьшится. А еще вот придумали проблему. Про воду тоже говорили, что будет дорого, и ничего, все работает. Ну так а проблема с контрафактной водой, она как-то решена? Тут ведь тоже понятно. У нас постоянные проблемы с любым маслом, пишет Григорий, видимо, намекая на то, что есть проблемы сейчас с маслом сливочным. Нужно подключать к системе, ведь на паленом масле Лада Аура не заведется вообще. А зачем вы покупаете паленое масло, если те, кто работает на официальном рынке, говорят, что на официальном рынке его не купишь? Значит, вы, получается, покупаете его неофициально? Чего ж тогда жаловаться? Вы, скорее всего, неофициально будете что-то подобное покупать. И когда будет работать государственная информационная система? В чем прелесть китайских автомобилей? Для них все запчасти оригинальные, пишет 730-й. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Я считаю, что не надо делать это. Это только приведет к повышению цен, тем более, если уже печальный опыт. Ввели честный знак на молоко, фермеры перестали его сдавать, цены поднялись, масло пропало, в конечном итоге за все платит покупатель. То же самое будет и с маслом.
Так не очень понятно, как вы проводите параллель между честным знаком.
Очень просто. Это дополнительные накладные расходы.
Да, но масло подорожало сильно позже того, как ввели именно этот конкретный дополнительный расход.
Нет, не очень долго.
Да ну.
Прошло, да, продали определенные обязательства фермам молочники, а потом просто перестали его продавать, потому что у них нет этого честного знака.
То есть несколько лет может такое длиться?
Нет, не несколько. Обжаловка произошла 1 сентября.
Вы полагаете, что масло стали продавать в честном знаке?
Я фермер разговаривал, с 1 сентября обязаловка. И те, у кого он скупал молоко у крестьян, они перестали его продавать, потому что у него нет этого честного знака.
Так еще раз, на масле честный знак был всегда. Ну, довольно давно.
На молоко нет, с 1 сентября.
Да что вы, на молоко с 1 сентября. Хорошо, я готов платить за настоящее качество, пишет Александр 569. 859 Григорий говорит, ну Лада Аура вообще официально не продается. Сливочного масла навалом, а вот цена его выросла зачем-то, напоминает нам 123. Одна такая наклейка на бутылку с маслом стоит 7 рублей. Это пишет 84. Это по поводу того, насколько подорожает любой товар, если и когда, и в данном случае мы обсуждаем рынок автозапчастей и автомобильного масла. 7373948, телефон прямого эфира. Нам нужны люди, которые на этом рынке прямо сейчас находятся или совсем недавно покупали автомобильные запчасти или, к примеру, занимались покупкой масла. Автомобильного масла, как много там контрафакта с вашей точки зрения? Как вы для себя решаете проблему этого самого контрафакта, если его действительно много? Напомню, «Известия» сегодня пишут, когда пишут о планируемом ужесточении регулирования торговли автозапчастями, пишут, что число подделок среди импортных брендов превысило 50%. Рынок совершенно тогда получается непрозрачный, без каких-либо гарантий. Как вы решаете эту проблему? 7373948. Александр, вот, например, сметану магазинную как продавали с водой, так и продают. Где вы все это берете? Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я вот отечественное покупаю за 1800-2000. Да, в принципе, нормально. Даже если будет честный знак, я не думаю, чтобы подорожать там в 1,5-2 раза. Ну что, нормально, в принципе. Покупайте отечественное, оно дешевле.
Проблем нет, главное?
Да абсолютно никаких проблем нет. Я уже 100 тысяч откатал.
Хорошо, а другие запчасти какие-то вам нужны? Как вы выбираете? Вот это может быть неправильной запчастью, а вот это точно правильное?
А я просто езжу в один и тот же сервис. Это даже не сервис, это сеть. Это сеть, которая и продажей занимается, и обслуживанием. Так что там я полностью...
А, вы доверяете. Я понял. Хорошо. Я купил масло на 5 лет вперед. Интересно, какого? А сливочного тоже купите на 5 лет вперед? Александр 569. А, подделок очень много, пишет Михаил 580. Ребята в сервисе говорят, что оригинал найти стало крайне сложно. Получается, вы тоже доверяете, цитата, ребятам в сервисе. Мобил 90% возим из Турции, остальное из Европы, пишет 84. И все это не контрафакт. Все это совершенно точно, 100% качественный товар. Я из проектной экспертной группы по введению системы маркировки автошин. Сначала все сопротивлялись, потом успокоились. Никакой прибавки к стоимости это не принесло, но в шинах не было и нет контрафакта. В маслах это будет дополнительный бонус. Во как! Не подорожает, зато будет бонус. А в чем этот бонус, Максим? Максим 197. Я хотел бы, чтобы вы позвонили тогда хотя бы. Частники пропали, потому что невыгодно торговать за такие цены. В этом году два раза по гарантии машину возвращал, и получалось всегда не те детали, пишет Сергей 154. Значит, все-таки есть проблема с контрафактом. Теперь главное, вот этот дополнительный бонус, когда и если эта система государственной информационной системы за оборотом товара будет работать и на рынке автомасел и автомобильных запчастей, вот откуда этот бонус возьмется? Откуда гарантии того, что то, что под этим знаком, точно качественно? Прошу вас.
Здравствуйте, да, это Максим, вот я писал по поводу Давайте. Дополнительного бонуса. Вот он как раз и вот то, что отсев контрафакта, это является тем самым бонусом. Я в свое время участвовал как раз в разработке системы маркировки для шин. Я так скажу, что она изначально как бы была призвана осуществить полный контроль по импорту, по производству импорта, продажи, то есть всей цепочки, отслеживание всей цепочки от начала до конца. Но в шинах, понимаете, там нету в принципе контрафакта. Это высокотехнологичный продукт, который невозможно просто осуществить производство контрафактной продукции. Здесь в маслах совсем другая ситуация. Здесь основной идеей как раз является отсев именно контрафактной продукции.
Вот смотрите, только что у нас был Павел Филькин, который говорит, в нормальных магазинах и так нет контрафакта.
В нормальных магазинах, знаете, если по статистике у нас 50% контрафакта, посмотрите, да, то, значит, у нас 50% нормальных, 50% ненормальных магазинов. Эта система позволит сделать 100% нормальных магазинов, а ненормальные сами по себе просто отпадут.
Понял, спасибо. Контрафакт, настаивает 123-й, это продукция с нарушением лицензионных и патентных прав производителя, а фальсификат — это подделка. Тут написано, в Совете Федерации предложили внести маркировку продукции для эффективной борьбы с контрафактом. Вы уж как хотите, так и понимаете. Возим полностью оригинал, поэтому клеим наклейки с переводом. Обычно масло сам меняю, тут доверился специализированному сервису. Не берите на маркетплейсах, у продавцов без стажа и не будет контрафакта. Или качественно, отечественно, их просто не подделывают. Григорий 859 так до сих пор для себя не ответил, что мешает налепить честный знак на контрафакт. Но, видимо, что-то мешает. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Павел Москва.
Да, Павел, полминуты у вас всего.
Быстренько скажу, маркировка поможет, управляю парком. У меня в основном это Шкоды, да, в большинстве случаев обслуживаю в одном сервисе с оригинальным маслом, сейчас в оригинале, у данного бренда, это Лукойл, проблем нет. То есть это проблема исключительно вот этих мелких торговых точек. Это мое мнение, это за многолетний опыт, скажем так. Поэтому и с нашим маслом проблем тоже нет. А маркировка, я думаю, что очень поможет вот это убрать контрафакт.
Понял, спасибо. В России планируют ужесточить регулирование торговли автомобильными маслами и автозапчастями. Для этого собираются подключить все эти товары к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товара. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 6 ноября, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город, все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо ВКонтакте.
В движении.
Прямо сейчас 4-бальные пробки, 4 балла обещают на 5 вечера, потом 2 часа 6-бальных пробок, в 6 и в 7 вечера, и к 8 уже опять 4-бальные пробки. Красного много, прежде всего это третье кольцо, внутреннее третье кольцо, от, соответственно, от Сити, нет, не от, да, наверное, от Сити все-таки через Беговую, через Савеловскую эстакаду до проспекта Мира, это, наверное, самая большая по продолжительности пробка. Есть проблемы с внутренним третьим кольцом в районе Лужников, есть проблемы и с внутренним, и с внешним третьим кольцом в районе Варшавского шоссе. Обратите внимание также на МКАД. Здесь многокилометровые пробки перед Варшавкой, соответственно, внутренний МКАД останавливается. Внешний МКАД останавливается перед Северо-Восточной Хордой. И в эту пробку вы попадаете еще в Белой Даче. И традиционные проблемы на пересечении МКАД и Новой Риги. Новая Рига как плохо вывозит из Москвы людей, так и ввести в Москву людям, въехать в Москву нормально не позволяет.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Минздрав обнародовал карту самых пассивных регионов участников донорства крови. Вторая тема – Минпросвещение. Анонсируется создание единых учебников по русскому языку. Срочное сообщение, заявление Виталия Савельева, вице-премьера. Россия в ближайшее время вернется к созданию пассажирских гиперзвуковых самолетов, говорит Савельев. Это неожиданно, но, с другой стороны, он не первый раз уже говорит, что Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. В данный момент он говорит: «Я думаю, это ближайшее будущее, и мы с вами тоже его застанем».
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Первая тема. Минздрав обнародовал карту самых пассивных регионов участников донорства крови. На ней оказались Московская, Тверская, Ленинградская и Ростовская области. Еще среди аутсайдеров Чукотка, Камчатка, Забайкальский край, Адыгея, Кабардино-Балкария, Дагестан и Ингушетия. Численно доноров в подобных регионах в 2023 году, во всяком случае, не превышало 1,9% от взрослого трудоспособного населения. В среднем по стране при этом показатель составляет 4%. Правда, директор департамента организации экстренной медицинской помощи Минздрава Инна Куликова, когда приводила все эти цифры, сказала, несмотря на то, что есть пассивные регионы-участники, мол, дефицита донорской крови и ее компонентов в Российской Федерации нет. Станислав Давыдов, начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства на городской станции переливания крови в Санкт-Петербурге. Он с нами на прямой связи по телефону. Станислав Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, а почему Ленинградская область, к примеру, или Московская область, в общем, почему в некоторых регионах доноров мало?
Вы знаете, мы как сотрудники службы крови, специалисты именно этого важнейшего звена системы здравоохранения, на это смотрим с другой стороны. Мы говорим о том, что в каждом регионе и в названных вами, мы берем, например, город Санкт-Петербург, все учреждения службы крови работают для одной главнейшей цели. Это полноценное, бесперебойное обеспечение медицинских организаций донорской крови ее компонентами согласно заявкам этих организаций. Может быть, по каким-то причинам в этих регионах было меньше заявок, и слава богу, что их было меньше. Другие факторы влияли. Главный фактор, что кровь есть, доноры активно приходят в учреждение службы крови сдавать безвозмездно донорскую кровь и ее компоненты, и все больницы донорской кровью и ее компонентами обеспечены. Буквально сегодня мы вернулись с Всероссийского форума службы крови, который вчера проходил в Москве, где было представлено значительный рост за уже еще даже не завершенный 24-й год количество доноров в целом по стране. Но еще раз говорю, что рост это одно, а потребность это другое. И если все больницы удовлетворены той кровью, которая поставляется в эти медицинские учреждения, значит никаких проблем в регионах нашей страны не имеется.
А откуда берутся люди, которые... Как впервые люди приходят в доноры?
В нашей стране с 2008 года проводится огромнейшая работа по пропаганде безвозмездного донорства крови. И была соответствующая государственная программа, а сейчас в каждом субъекте нашей страны головные учреждения, в которых существуют отдельно взятые специалисты по пропаганде, по связям с общественностью, проводят работу по информированию населения. Самые разные форматы. Это и уроки, и лекции, и работа с журналистами, и наглядная агитация, реклама по работе с населением. Я отмечу, что во многих регионах нашей страны имеется даже такой факт, что количество желающих сдать кровь в некоторые периоды года превышает количество потребностей, что говорит о высокой активности, о высокой гражданской активности населения, желающего осуществлять донации в службе крови.
То есть на данный момент, я как раз и хотел вас попросить уточнить, получается, что в дальнейшей пропаганде чего-то подобного нет никакого смысла, потому что есть люди, которые приходят, они сдают кровь, и этой крови достаточно.
Здесь я бы разделил ваш вопрос на две части, потому что если мы с вами сегодня говорим о том, что крови достаточно, доноров достаточно, и все хорошо, и мы с вами заканчиваем всю нашу работу, то уже завтра утром мы столкнемся с глобальными проблемами. Мы говорим о системной работе, когда каждый день, семимильно, мы не только рассказываем будущим донорам, чтобы они приходили в учреждение службы крови, но и действующим донорам создаем такие условия, при которых их донорский путь будет многолетний, и даже получив различные звания, они будут продолжать сдавать кровь. То есть мы говорим о том, что донорский потенциал, а, имеется, б, он требует своего обновления в связи с возрастом по прошествию времени, и в, эта работа должна быть ежедневная, ее останавливать ни в коем случае никогда нельзя.
Тут у нас слушатели пишут, я хотел бы вас, чтобы вы уточнили или опровергли, а это правда, что у людей с татуировками кровь не берут?
У людей с татуировками кровь берут, но татуировки и любые другие украшения тела человека являются временным ограничением от донации. И когда после нанесения татуировки пройдет 4 месяца, человек приходит сдавать кровь. Мы проверим его на все инфекционные заболевания, ВИЧ, сифилис, гепатит, и человек сможет быть донором.
Безвозмездное теперь еще одно. С одной стороны, мы говорим о безвозмездном донорстве, с другой стороны, вроде как, пишут наши слушатели, за кровь платят, и некоторые студенты так подрабатывают. Так оно все-таки безвозмездное или за деньги?
Согласно федеральному закону о донорстве крови компонентов, донорство крови в нашей стране безвозмездное, но донор после донации должен компенсировать свои силы, покушать, правильно питаться, и государством предусмотрено питание донору. Но регионы, мы все с вами разные, религиозно, жизненно, у каждого свои приоритеты, что он хочет кушать. И, конечно, удовлетворить огромное число доноров невозможно. Поэтому регионы выплачивают материальную компенсацию питания. За кровь деньги не платятся, а выплачивается материальная компенсация питания, на которой уже вы, я, наши слушатели идут и кушают там, где они хотят, и то, что они хотят. И поэтому после донации каждый донор получает материальную компенсацию питания, согласно федеральному закону, это 5% от местного прожиточного минимума.
Донору обязательно через полгода опять приходить, а то сдача будет бесполезная, пишет Григорий. Это что за правило такое?
Это правило повторной донации. Человек, который регулярно приходит в учреждение службы крови, мы всегда говорим о регулярности, потому что если человек уже решил делать доброе дело, так надо делать его до конца. И если человек уже пришел в учреждение службы крови, через некоторое время мы всегда рекомендуем донору прийти повторно, для того, чтобы та плазма крови, которая была отделена от его цельной крови, находится на хранении. Чтобы нам выдать ее в медицинские учреждения, донора нам необходимо проверить второй раз. И те доноры, кто приходит регулярно, то есть минимум 2 раза в год, эти доноры даже не знают такого слова «повторный визит». Они ходят и ходят. А вот если человек пришел там первый раз сегодня, а в следующий раз он начинает вспоминать о нас через 2 года, конечно, о таких донорах мы очень трепетно заботимся и приглашаем их на повторный визит, либо на анализ, они приходят, сдают маленькую пробирочку, мы проверяем, что инфекции нет, повторно проверяем плазму, которая находится на хранении, и если все хорошо, мы выдаем медицинские организации.
Спасибо, Станислав Давыдов, начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства на городской станции переливания крови Санкт-Петербурга, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Много сообщений, говорит, стала кровь, сосед был донором, стала кровь густая и быстро сворачивается, это миф или какие-то другие проблемы с его кровью. Но я думаю, что это не для разговора с соседями, а для разговора с врачом. Вопрос. Донору, за кровь это было. Андрей, я почетный донор России. По своему опыту могу сказать, что есть две проблемы. Многие учреждения службы крови работают только по рабочим дням. Донорские субботы есть не везде. И очень плохо налажена пропаганда донорства. Ольга говорит, если бы рядом можно было бы сдать кровь, на работе, например, сдала бы без проблем. Ехать куда-то неудобно. Что это за система, при которой, например, вот я прихожу на работу, да, там соседка Ольга сдает кровь, потому что ей не было удобно с места работы добраться до места сдачи крови. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Пришли сообщения о том, что ликвидирован пожар в жилом доме в центре Москвы. Об этом вы наверняка в новостях слышали. Сегодня на 3-й Тверской Ямской в пятиэтажке было возгорание. Позднее пожар локализовали на площади 80 квадратных метров. Там, говорят, загорание межэтажных перекрытий было между 4-5 этажами и 5 этажом и чердаком 5-этажного жилого дома. Информации о пострадавших пока так и нет, но на данный момент пожар в этом самом жилом доме на 3-й Тверской Ямской уже ликвидирован. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Здрасте.
А вот я сдавал кровь два раза в жизни. Один раз в институте, один раз на заводе. Все очень приятно, очень удобно. Приезжает команда на автобусе специализированном и с соответствующим оборудованием. И людей всех оповещают. А после этого в заводской или в студенческой столовой всех кормят. И получается огромный энтузиазм у всех.
Ну да, вы же не работаете в это время?
Ну, мы не работаем в это время, но это занимает очень немного времени. То есть один час какой-то, а потом все идут работать и продолжают.
Ну как же, у вас же организм ослаблен, вам даже талон на питание дают или вас кормят. Ну то есть человек ведь не может после этого в полном объеме работать?
Нет, ну смотря у кого какая работа, конечно. Ну ИТР все, как правило, вполне нормально себя чувствует. И рабочие, если у него не напряженная какая-то работа, тоже сдавали кровь.
В общем, вы тоже за то, чтобы кровь брали по месту работы. То есть, чтобы далеко не ходить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я неоднократно сдавал. Могу сказать, что работать после сдачи это невозможно. Ты просто теряешь сознание. Поэтому я не знаю, кто там работал после сдачи, но это бред.
Ну, хорошо. Сразу выходной надо давать на пару дней, пишет Алекс. 857-й, он же, кстати, интересно, сколько нужно восстанавливать организм после донорства крови. Вячеслав, 856-й, вспоминает, как и к ним в армии приезжали и брали кровь. И Андрей, 892-й, тоже пишет, ну, есть же выездные донорские акции на предприятиях. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Сдавал на заводе кровь. Нам как-то в Советском Союзе делали это как праздник. Ну, людям уважительно, кормили хорошо и давали отгул.
Ну, так вот, как раз разговор о том, что мало того, что ты в этот день нормально работать не будешь, к тому, что это не очень выгодно, когда к тебе на предприятие приезжают доноры.
Ну, я не знаю, но сдавали очень много, там, ну, 70% от цеха сдавала кровь.
Хорошо. Артем, работодатель обязан предоставить выходной в день сдачи крови, поэтому Ольга может спокойно вместо работы идти и сдавать кровь. Григорий тоже. Выходной положен после сдачи крови. Зачем сдают те, кто потом теряет сознание? Не понимаю, Макс. Пишет, многие сдают и нормально потом и работают, и гуляют. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья, почетный донор Москвы, до России просто некогда добраться. Дают же выходной за день сдачи, плюс день к отпуску, плюс денежную компенсацию сейчас в Москве, по-моему, 1400, вполне себе ничего так. После сдачи крови я, например, вообще отлично еду на работу, просто пораньше с утра сдаю, и еду на работу вообще прекрасно.
Очереди бывают?
Ну да, особенно в субботу. Вот я сдаю в 52-й городской больнице на пехотной улице. В субботу это просто трэш. Или праздничные дни там бывают, когда там новогодние, вот 3 января, например, очень часто я хожу. Очень много народу, просто прям вообще очередь там аж
загружается. Скажите, вот как вы себе, как вы для себя отвечаете на вопрос, ради чего вы это делаете?
Мне нравится людям помогать. Я все-таки считаю, что человек, если хоть чем-то может кому-то помочь, то стоит это сделать. Это не для меня лично вообще никаких проблем это не составляет. Выбрать время, приехать, отпроситься с работы, в выходной с утречка быстренько сбегать. Вообще совершенно несложно. Вот эти отмазки, ой, далеко от работы ехать там, это все отмазки. Если хочешь помочь, поможешь.
Это именно ради помощи, это не ради денег, ну, это не ради того, что там кровь обновляется, и вы становитесь как бы моложе. Нет, вы просто другим помочь.
И первое и главное, это другим помочь. Конечно, деньги это хорошо тоже, немаловажный тоже есть чуть-чуть плюсик в этом. Плюсы, наверное, конечно, для здоровья это полезно. Я об этом не думал. Но я сдавал кровь изначально для того, чтобы помочь людям. Потом, когда узнал, что, оказывается, почетному донору как минимум Москвы дают бесплатный проезд, о, мне так, о, ну здорово, отлично. То есть не ради этого, но это очень хорошо.
Значит, вы как почетный донор теперь бесплатно ездите в общественном транспорте. Как часто сдаете кровь?
Ну, сейчас просто некогда, а так, в принципе, 4-5 раз в год сдавал вот до почетного донора.
Ну, то есть...
В этом году просто очень много командировок у меня.
И 4 раза по 1500 рублей получаете?
Да.
Все? Да. Понял, спасибо. Минздрав обнародовал карту самых пассивных регионов участников донорства крови.
Говорит Москва. Поток.
Минпросвещение анонсирует создание единых учебников по русскому языку. Ведомству надо будет 19 книг подготовить, но тут дело не в том, что будет 19 учебников или учебник будет из 19 томов. Дело в том, что будут еще разрабатываться государственные единые пособия по родным языкам народов России. Как сказано, займет это примерно 2-3 года. Ведомости пишутся, ссылаясь на представителя пресс-службы министерства. Предложение было от президента: единый государственный учебник по русскому языку и языкам, входящих в составы страны республик. Константин Деревянко, руководитель портала грамота.ру и зампред в Совете при Президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Константин Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, зачем нужен, как вы понимаете, единый учебник по русскому языку?
Ну, логика в самом названии в целом заложена, да, это для того, чтобы обеспечить единство содержания, для того, чтобы дети любого региона в любой момент времени могли изучать, в общем, схожие, так скажем, разделы темы, с одной стороны, да, с другой стороны, сейчас стоит вопрос о том, что есть вот такие чувствительные для страны сферы, как то история, язык, через который, в общем, транслируются ценности, культурный код, в общем, который является, на самом деле, краеугольными в формировании личности человека, где государство хочет контролировать содержание. Вот. И для этого формируется, в общем, такая инициатива, идея, как раз для того, чтобы повысить качество, да, такого учебного комплекса. Сразу могу сказать, что задача-то очень непростая, потому что, по большому счету, мы все с вами прекрасно понимаем, что если мы говорим про единый учебник, значит, мы как бы подразумеваем, что это лучший учебник. Лучший, может быть, в истории там, нашей страны. Да? Создать лучший учебник – это непростая задача.
Вот этот создать лучший учебник – это какой-то тендер, это какое-то соревнование? Или все-таки это один конкретный авторский коллектив, и тогда к качеству как бы претензии быть могут?
Ну, вы понимаете, у нас есть федеральный закон об образовании, который на сегодняшний день подразумевает как раз, что все в целом учебники, которые сейчас основные по основным предметам, это учебники, права на которые принадлежат государству. Такой закон был принят в прошлом году, и просто сейчас так разработан только учебник по истории, вот по другим предметам ведется разработка. Подход там обычно такой, что формируется некий конкурс, но сначала определяется авторский коллектив, в дальнейшем уже формируется конкурс среди организаций, которые будут издавать этот учебник, распространять его.
Не, подождите, то есть авторский коллектив подбирается не конкурсно?
Ну, по логике авторский коллектив подбирается с участием под эгидой Министерства просвещения, с участием экспертного сообщества. Вот на сегодняшний день предполагается, что Совет по русскому языку и языкам народов России и правительственная комиссия по русскому языку, должны будут определить вот такой авторский коллектив. Какой-то внутренний конкурс, конечно, будет проведен, и, потому что это публичная, прозрачная достаточно работа. Вот, и этот авторский коллектив уже в дальнейшем будет создавать то содержание, которое будет либо устраивать, либо не устраивать вот эти вот экспертные комиссии, экспертные группы. Потому что, как и любой учебник, он должен будет проходить все стадии экспертизы, все стадии апробации. Вот, и вряд ли будет принят некачественный учебник нашим педагогическим сообществом.
Тут вопросы наши слушатели задают. А вот по поводу необходимости именно единого учебника по русскому языку, не очень понятно, а какими разные могут быть учебники по русскому языку? То есть это у одних кофе среднего рода, у других мужского, что ли?
Ну, нет, конечно. Но вы знаете, вообще, на самом деле, учебник, вот, который сейчас, у нас сейчас в федеральном перечне остался один учебник. Это учебник издательства просвещения. Ну, имеется в виду не один учебник, а линейка, да, учебников. Она тоже, по сути дела, единая на сегодняшний день. То есть та, которая разрешена в школах. Но этот учебник и эта линейка, она создавалась частным издательством в те времена, когда не предполагалось как раз единство содержания. И в целом ориентирована была на такой достаточно средний уровень преподавание, средний уровень учащихся, потому что у нас же раньше было распределение, были линейки, там граник, например, для продвинутых учеников, и, ну, то есть базовый, продвинутый уровень. Сейчас оставили одну. Но теперь задача в том, чтобы это была линия, которая будет учитывать интересы, во-первых, разных групп учащихся, и, во-вторых, уже создана в новых реалиях.
Спасибо. Константин Деревянко, руководитель портала грамота.ру, зампред в Совете при Президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. 520-й тоже. А в лучшем учебнике по русскому языку, что лучшие правила орфографии и пунктуации, не очень понятно все-таки, чем лучший учебник отличается от худшего. Макар, 565-й. Я бы учебники физии и химии сделал едиными. На днях разговаривал с директором машиностроительного завода, говорит, сделайте прицеп как заграничный. А он завел разговор об особенностях, об особенных купюрах нагрузки. Словно в Западной Европе законы физики и химии какие-то особенные. Подождите, ну, эпюры есть, они действительно особенные. В чем тогда ваша претензия к директору машиностроительного завода? Совершенно непонятно. Если вы Антон Павлович Чехов, то ударение в слове «столяр» можете ставить куда хотите, пишет Григорий 859-й. Ну или «столяр». Куда хотите, но только если вы Антон Чехов. Но Антон Чехов умер 120 лет назад. И тут вопрос, значит, получается, все должны как-то по единому сценарию ставить ударение. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и, наверное, вот Виталий еще, Борис 870-й такой, а можно что-то узнать о недостатках прежнего учебника, что с ним не так? Ну, Константин Деревянко попытался объяснить, что с ним не так. А Виталий пишет, какой учебник не создавай, простой народ в комментариях все равно продолжит писать с огромным количеством ошибок. Дети, допустим, будут писать грамотно, потому что будут часто видеть этот учебник. А какой-нибудь таксист Алеша из Рязани, который школу окончил в 85-м, ведь он продолжит писать шлангбаум. Ну так нам-то главное, чтобы дети, которые этот учебник увидят, начали писать грамотно, а потом лет через 30 не перестали это делать. Далее новости.